вы говорите милит.
Положить на милит прибор.
Я ему что?
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 6 февраля, 17.08. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями. В Мячкове самолет упал. В МЧС подтвердили падение самолета и гибель двух человек в Подмосковье. Других подробностей нет, но хотя бы понятно, где это географически. Следственный комитет начал проверку по факту падения самолета. Соответственно, недалеко от аэродрома Мячкова в Московской области это произошло сегодня. Теперь следим за новостями, следим за тем, что творится на московских дорогах. Напомню, там трехбальные пробки. Нам обещают в ближайшие два часа, пятибальных пробок. Это прогнозы Яндекса. У нас были еще прогнозы от ЦОДД. Сейчас не работает этот экран, но я помню, что на ЦОДД нам более серьезные пробки сегодня на вечер прогнозируют на уровне 6 или даже 7 баллов. Тоже в 6 или в 7 вечера, соответственно. Прямо сейчас еще раз напомню, всего 3 балла, но, как вы понимаете, вечерний час пик неумолимо надвигается. Тема, которую мы сегодня будем обсуждать. Разница между личной инфляцией и официальной, которую объяснил Центробанк. Они выпустили очередной выпуск бюллетеня «О чем говорят тренды, макроэкономика и рынки», и в которой написали, что население оценивает инфляцию в 2 раза выше официальной статистики, а потом попытались объяснить, почему это происходит. Ну вот, к примеру, расхождение объясняется, говорят в ЦБ, рядом факторов, и первый из них – причина в отличии личных потребительских корзин. Ни одно домохозяйство не может в точности повторить усредненную структуру расходов, которая используется Росстатом при расчете инфляции. Они говорят, к примеру, домохозяйство ведь не каждый год покупают многие товары длительного пользования из потребительской корзины, ну, к примеру, типа автомобиля. Вторая причина разницы между тем, как население оценивает инфляцию официальной, заключается в субъективных ощущениях потребителей. Люди обращают заметно большее внимание на цены определенных товаров и услуг в периоды их роста, чем в периоды снижения. С этим довольно сложно спорить, но мы уже неоднократно просто здесь, в эфире, об этом спорили, и люди этого признавать не хотят. Например, яйца подешевели по сравнению с прошлым годом, а при этом люди по-прежнему говорят, что яйца один из самых дорожающих продуктов, к примеру, в 2024 году. В общем, есть объяснение того, почему личная инфляция отдельно взятого гражданина и инфляция официальная, которую выставляет или подсчитывает Росстат, не совпадают. Но насколько это объективно? Насколько с этим можно что-то сделать? Вот об этом мы будем говорить. Телеграм-канал «Радио говорит МСК». Давайте заходим туда для того, чтобы проголосовать. Сегодня мы как раз про ваши субъективные мнения по этому поводу спрашиваем. Итак, Росстат зафиксировал по итогам прошлого года рост цен на уровне 9,52%. По данным ЦБ, население субъективно оценивает личную инфляцию в 1,5-2 раза выше официальной оценки показателя. Каковы ваши представления о динамике цен? Ниже уровня официальной? Первый вариант. Второй вариант. На уровне официальной, то есть, ну, примерно 10%. Второй, третий вариант. Выше уровня официальной в 1,5-2 раза. То есть, я население, по мнению Центробанка, у меня совпадает. Вот примерно в 1,5-2 раза. Значит, 15-20% такая инфляция. Существенно выше уровня официальной. Это четвертый вариант, по которому можно проголосовать. Собственно, голосуем. Через 50 минут подводим итоги этого голосования. Здесь в студии профессор, заслуженный экономист России, доктор экономических наук, заведующий кафедрой труда и социальной политики РАНХИК Сергей Калашников. Сергей Вячеславович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович. Георгий Владимирович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Еще раз напомню про смс-портал +7 925 48 94 8, про телеграм говорит МСК-бот, ну а звонки традиционно во второй части программы. Итак, ЦБ объяснил разницу между личной и официальной инфляцией. Сергей Калашников, скажите, с вашей точки зрения, а эти оценки сблизить можно?
Нет. Их нельзя сблизить по той простой причине, что методика оценки инфляции людьми и Росстатом, и какими-то другими исследованиями, она разная. Ну, например, Есть общепринятый мировой стандарт, это стоимость Биг Мака. Поскольку Биг Мак унифицированный набор продуктов, то предполагается, что в любой стране можно сравнивать инфляцию вот по стоимости Биг Мака. Но это межстрановое сравнение. В Индии для внутреннего роста инфляции используется репчатый лук, как наиболее употребляемый такой общеразвитый продукт. В России такого продукта нет, но я мог бы предположить, что таким продуктом является, возможно, картошка. Картошка, кстати, подорожала по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем на 30%. Это тоже нужно учитывать. Но сама методика...
Говорят, до этого дешевела.
Нет. Вот картошка за последние 10 лет не дешевела никогда.
Все время дорожает. Да. Так, ну, по картошке хорошо, но с другой стороны, подождите, когда...
Но я хотел сказать другое. Да. Вот откуда возникает субъективное ощущение... Да, вот я полностью согласен с Центробанком о том, что Росстат, даже когда он честный Росстат, что не всегда бывает, и даже министр экономики указал на то, что Росстату необходимо все-таки быть более, ну, скажем так, честными. А Росстат оценивает действительно инфляцию по всему, что только есть в стране, независимо от того, долговременного пользования, кратковременного, продовольственная корзина или блюминги. Блюминги не дорожают, поэтому вся инфляция ниже. Теперь, что касается методов оценки человеком. Здесь две несравнимые методики, но они оба работают. Первая методика самая простая. Человек идет в магазин, покупает устойчивую для него в течение многих лет продуктовую корзину. Ну, люди привыкают к определенной корзине, у всех она разная, но примерно люди ходят в магазин за одним и тем же, с одним и тем же набором. И говорят, а вот еще месяца два назад эта корзина, я купил то же самое, но сейчас я заплатил больше. То есть для него это вот ощутимый показатель
инфляции. Но ведь это надо сравнивать чек с чеком, а внутри этого чека должны быть, к примеру, товары одного производителя. Ведь мы понимаем, что одна же курица может по-разному
стоить. А человеку производитель не важен. Человек пришел в магазин, в который он ходил и 10 лет назад, и 2 года назад. И он сравнивает, что сейчас он заплатил больше. Но это еще тоже не вся методика. Все-таки человек, вот вы упомянули про яйца, ориентируется на какие-то, ну, скажем, как точечные товары в рамках той корзины, которую он оценивает в совокупности. Ну, например, яйца действительно подорожали. Сейчас они сделали небольшой отскок. Но человек выделяет из своей корзины яйца, потому что он их постоянно покупает, и он склонен предполагать субъективно, что именно яйца дали тот привес в общей корзине, который дал ему более высокий чек. Точно так же это относится и к другим товарам, которые являются ведущими для данного человека. У каждого человека же есть как бы такие товары, которые он постоянно покупает, и если они растут, то естественно, что он соответствующим образом оценивает общую инфляцию в стране.
Вот. Невозможно. Невозможно уменьшить разницу между личной инфляцией и официальной инфляцией. Это Сергей Калашников, Георгий Остапкович, с вашей точки зрения. Это можно сделать?
Ну, я бы согласился. Это достаточно сложно по очень простой причине. Росстат в своей инфляционной корзине в недельной инфляции оценивает порядка 110 или 120 товаров и услуг. А в помесячной инфляции это где-то 550-560 товаров. А этих товаров в России сотни тысяч, номенклатур товаров. То есть масса товаров, которые покупает человек, они не попадают в инфляционную корзину. И с другой стороны, в инфляционной корзине находятся товары, которые россиянин в принципе не употребляет или достаточно редко употребляет. Но если у вас нет автомобиля, а в инфляционной корзине стоит автомобиль, покупка бензина, шиномонтаж, развал там колес, это все, это 10% веса в инфляционной корзине. Например, в инфляционной корзине есть такая позиция по услугам. Помывка в бане в общем зале. Ну, не знаю, насколько вот я, например, редко хожу в баню, в общий зал. Причем не VIP-зал, не в одиночном зале. Или посещение туалета общественного, ну, тоже маловероятно. Есть позиции, я не знаю, автобусная экскурсия в азиатских странах. Но у нас меньше 30% люди имеют загранпаспорта. И это все взвешивается на ту инфляцию, которую делает Росстат. Хотя люди могут никакого отношения к этим позициям не иметь. Но, конечно, основные продукты питания, центральные продукты питания, они попадают. В чем разница идет и между недельной инфляцией, и между помесячной инфляцией. То есть эти две инфляции могут давать годовой разный индекс за счет того, что разное количество товаров и услуг. И никто не ставит цель, ни в мире никто не ставит цель сблизить эти данные. Это так называемый, Росстат считает, макроэкономическую инфляцию. Чтобы иметь какую-то среднюю по госпиталю позицию, по которой можно индексировать социальные выплаты, индексировать пенсии. Вот 9,52 насчитали, значит, на 9,52 будут индексировать пенсию. Если бы они насчитали 28, они бы на 28.
Так это и есть главный вопрос. Получается, что людям говорят, что инфляция 9%, и на эти 9% мы индексируем пенсии государственные. 9,52, да. А люди говорят, подождите, но у нас инфляция другая, нам надо, чтобы индексировали на другие проценты.
У людей совершенно, у каждого человека, Центральный банк об этом говорит, совершенно разная инфляция. Если я, условно говоря, пью кофе, который делают кофе из кофейных зерен, ем шоколадные конфеты, какао-бобы, которые дорожают постоянно, там ем борщевой набор, ем огурцы, которые повысились на 8%, картошка, которая повысилась там на 60%.
И масло сливочное, не забывайте.
Ну, сливочное масло. У меня инфляция может быть 30-40%. А если я, условно говоря, пью водку, заедаю пшеном и рисом, а ну вот сейчас только начала дорожать, то у меня инфляция может быть 7%.
То есть вы хотите сказать, это отдельный вопрос.
Корзина потребления.
Это отдельный вопрос, о котором тоже уже наши слушатели пишут. То есть вы хотите сказать, что есть люди, которые, вот у нас голосование, каковы ваши представления о динамике цен? Есть реальные люди, которые ответят, ниже уровня официальной инфляции у меня.
Теоретически есть, но это маловероятно, это из области ненаучной фантастики. Но теоретически можно есть меньше реальной, то есть 9,52. У нас есть продукты, которые не достигли в годовом балансе 9%. Но на них вряд ли возможно прожить, нужно... Ну, вегетарианцы не едят мясо, мясо дорожает, может быть, какие-то они едят продукты, которые...
Так они, скорее всего, дорожают еще больше.
Нет, я понимаю, может быть, меньше какой-нибудь корень чего-нибудь они едят, который... То есть и никто не ставит целью подгонять друг другу эту инфляцию.
Не, подождите, но если у людей реальные расходы растут быстрее, тогда получается, что они недополучают денег, пособия от государства.
Люди говорят Центральному банку, что ощущаемая инфляция... 14-15%.
Ну да, здесь 15,9 сказано.
Медиана, 15,9 это же... Да, 15,9, 16%. Во всех странах ожидаемая инфляция выше фактической в полтора, в два раза. Если вы подойдете к американцу и спросите в Нью-Йорке, какая у вас в Нью-Йорке инфляция, а инфляция в Штатах там 2,8, около 3, он скажет 7-9% инфляция. Все люди в Швейцарии, в Республике Кирибати считают инфляцию текущую выше той, которая дает официальное статистическое ведомство. Потому что люди, правильно вот Сергей Вячеславович говорит, они обращают внимание в первую очередь на рост цен и не учитывают снижение цен. Они вообще на эту позицию не обращают внимания. Они знают, что цены повысились. И потом еще раз говорю, разный набор продуктов. Вот я недавно с другом встречался, он говорит, что вы всю инфляцию считаете? Она выросла в два раза. Я говорю, почему? Как ты так определил? Я летал на Мальдивы, билет на самолет подорожал в два раза. Значит, он делает вывод...
Логично.
Да, логично. Для него это, да, выросло в два раза. Не,
смотрите, вот Руслан 544 пишет, это, наверное, вам сначала прокомментирует Сергей Калашников. А почему тогда не сделать закон, согласно которому будет отдельная инфляция для бедных, а отдельная для богатых? То есть богатым не надо индексировать пенсии, ну, грубо говоря, да? А тем, кому важно, чтобы пособие в зависимости от роста цен изменялись, для них тогда инфляция по их расходам и будет считаться.
Нет, но дело в том, что я согласен с тем, что для богатых и для бедных, и вообще для всех людей разные, как говорится, наборы, разные критерии, коллега абсолютно прав, но дело в том, что я категорически не согласен с тем, что может быть оценка ниже официальной, по той простой причине, как я уже сказал, в методике. Вот и коллега подтвердил, объем тех продуктов, которые оценивают инфляционно Росстат, он значительно шире, чем тот узкий продукт, пусть даже разный для каждых людей, который оценивают люди.
Ну, еще раз, тогда давайте вернемся к этим
9... И он всегда, государственным, ну, да, всегда будет ниже.
Тогда давайте вернемся все-таки к этой истории про 9,52% официальной инфляции. Этой цифре можно доверять?
Ну, кому доверять? Вот, например, социальный фонд ей доверяет.
Нет, ну вот вы как экономист готовы этому, этой цифре? Да, просто тут люди пишут, нет. Они, вот я сейчас вам найду, такое впечатление, пишет, например, один из слушателей, что Центробанк просто очерчивает уровень инфляции так, чтобы можно было, чтобы хватило денег выплатить компенсацию.
Да нет. В данном случае без статистики, конечно, реальное управление экономикой государства невозможно. Но в данном случае доверять и данным Росстата нельзя, потому что, как я уже сказал, методика очень-очень недобросовестная. И, в общем-то, нельзя опираться и на субъективную оценку людей. Понимаете, только в рамках примерных ощущений. Вот Центробанк говорит, что примерно в два раза выше, чем официально. Ну, я примерно с этим согласен, хотя речь...
Но тогда это как раз субъективное ощущение граждан.
Да, но это не точно, что в два раза. Абсолютно не точно. И вот тут-то как раз и возникает, что, возможно, для разных категорий это совершенно будут разные вещи. В любом случае, это становится статистическим показателем.
Да, но потом это переходит из статистического показателя в конкретный, от которого зависит то, что будет в кармане у конкретного пенсионера.
Можно, наверное, законодательно решить эту проблему, сделав акцент на потребительской корзине, и это тоже статистические будут данные, домохозяйств. Не отдельного человека, а домохозяйств. Это еще одна проблема учета. Но, во-первых, это тоже будут статистические данные, это не будут достоверные в полной мере данные, это раз. Во-вторых, а зачем они нужны? Вот на самом деле вот эта оценка инфляции, она не нужна. Речь идет, можно говорить о другом, о уровне бедности в стране и решении проблем, связанных с изменением в меньшую сторону этого уровня бедности.
Но если официальная инфляция всегда ниже, чем реальная инфляция... А мы говорим, что это, видимо, что-то среднее между официальной и оценочной инфляцией каждого гражданина. Тогда получается, что бедности с каждым днем все больше.
Ну, здесь тоже достаточно смелые, как говорится, высказывания. С одной стороны, безусловно,
ну, да. Так получается по обычному расчету.
С одной стороны, нет. Это опять-таки, это вывод, что вот при такой ситуации расхождения бедности все больше. Если посмотреть на данные Росстата, то получается, что мы за последние два года бедность сократили почти что на 50%.
Да, это известно.
Да. Поэтому здесь нельзя говорить, что это автоматом получается. Речь идет о том, что помимо децельного коэффициента 10% самых бедных и самых богатых, существует огромное количество промежуточных позиций, которые Росстатом не учитываются, и которые субъективно поймать нельзя. Поэтому главный показатель – это, конечно, уровень жизни в стране.
Это Сергей Калашников, Георгий Остапкович. 9,52. Этой цифре можно верить?
Во-первых, другой цифры нет.
Ну официально, как, есть, к примеру, вот эти 15,9.
15,9 – это ожидаемая. Официальная фактическая цифра единственная по закону. И единственная организация, которая считает, считает инфляцию, это Росстат. И официальные данные только представляют... Раньше считал еще РАМИР по корзине, тоже по чекам, по корзине. У него получалось, это довольно известная РАМИР фирма, у него получалась инфляция по чекам порядка 22%. Не 9,5, а 22%.
Раньше в 24-м году.
В 24-м в сентябре последние данные. Но с, начиная с сентября они прекратили использовать эти данные. Может, им кто-то посоветовал прекратить использовать. Но у них была, причем такая достаточно, ну, международная методология, потому что они считали чеки, может быть, другой набор товаров. Но у них получалось 22, понимаете? Вот чтобы получать, вот я раньше как считал реальную инфляцию? Я брал инфляцию статистическую, брал инфляцию РАМИРа, которая в 2-2,5 раза больше, и брал ожидания людей, складывал и делил на 3, и получал итоговую инфляцию.
Нечто среднее.
Получалось, да, получалось среднее. Но еще раз говорю, каждый живет на своей инфляции. Конечно, я не согласен с Сергеем Вячеславовичем теоретически. Я сказал, теоретически можно жить ниже инфляции, потому что у нас есть наборы товаров и услуг, которые дешевеют. Если вы потребляете их, то вы живете ниже инфляции.
Здесь но это скорее теоретически.
Теоретически. Ладно, можно я отвечу?
Да, конечно.
Весь фокус заключается в том, что Росстату вообще, в принципе, верить нельзя по той простой причине, что у нас нет официальной информации, официального органа, который отвечает за свои, ну, скажем так, статистические данные.
А Росстат не отвечает?
Нет. В 2021 году, когда принимался очередной закон, который узаконивал передачу Росстата в Минэкономразвитие, я внес поправку. Давайте определим, что данные Росстата являются данными официальными. Пусть за это отвечает, причем это было не только, я говорил не о Росстате, я говорил, давайте назначим орган Минэкономразвитие, Росстат, отвечающим за официальную информацию. Эта поправка не прошла. У нас нет сейчас органа, который отвечает за официальную делегацию. Чем была вызвана эта поправка? Во времена ковида, а закон принимался в 2021 году, было 3 государственных источника, которые каждый день давали 3 совершенно разные цифры по поводу одного и того же события.
То есть у нас нет гарантии того, что, к примеру, какая-то другая государственная организация не выступит с другой цифрой?
Я скажу больше. Любое заявление в данном случае, это, ну, скажем так, такой же имеет вес правды, как и заявление Росстата.
Заявление Росстата все-таки выглядит так, официально.
Это совершенно выдумка. Так,
я еще одну вещь.
Выдумка чего?
Вот все. По поводу того, что вы сказали.
Давайте здрасте. Вот. Мы должны до сделать перерыв. Здрасте. До свидания. Да. И короткий перерыв. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Мы продолжаем. Четверг, 6 февраля, 17:35. Меня зовут Юрий Будкин. Программа «Своя правда». Сегодня о разнице между личной инфляцией и официальной инфляцией в Российской Федерации. Параллельно следим за тем, что творится на московских дорогах. 4 балла прямо сейчас. Дальше нам обещают 2 часа 5-бальных пробок. И, кстати сказать, Центр организации дорожного движения тоже уже не обещает нам 7-бальных пробок. Они говорят, что максимум 6-бальные пробки будут к 7 вечера. У Яндекса максимум 5-бальные пробки сегодня вечером. Следим за этим, следим за новостями, которые появляются на лентах информационных агентств в эти минуты. Вот, например, заявление Владимира Путина. Устаревшие и архаичные курсы должны быть исключены из образовательной программы в российских вузах, говорит Путин. Еще что из срочных сообщений, которые в эти минуты появляются. Россия выделила 100 миллионов рублей на специальный фонд поддержки малого и среднего бизнеса в Абхазии. Это заявление Новака. Если вот мы следим за тем, что сейчас на лентах лентах информационных агентств. Теперь возвращаемся к теме. По поводу разницы между личной и официальной инфляцией. С нами сегодня директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович и профессор, заслуженный экономист, доктор экономических наук и завкафедрой труда и социальной политики РАНХИКС Сергей Калашников. Вы, Сергей Калашников, по-моему, в первой части говорили о том, что где-то можно по луку...
Индия.
Да. Вот. Наши слушатели пишут, что у нас по оливье можно. Я даже посмотрел...
Кстати, есть официальные исследования в этом плане.
Ну, не то чтобы официальные, но я посмотрел результаты. Говорят, за год рост составил 24%. Во всяком случае, так написала «Комсомольская правда». 25 декабря 2024 года. Соответственно, это, видимо, наиболее свежий индекс оливье. Теперь еще, смотрите, коротко ответьте. Наши слушатели, уже несколько человек, об одном и том же написали. Как может быть инфляция 9,52, а ключевая ставка 21? Или они не связаны, Георгий Остапкович?
Они связаны. Обязательно связаны. Только обычно ключевая ставка бывает выше инфляции. Это исходя из классической экономической теории. На 4, на 3, на 4, ну максимум на 5 пунктов выше, чем инфляция. Вроде бы 9,5 плюс 5 должен быть ключ 14 с небольшим. Мы же являемся чемпионами мира по реальной инфляции. То есть реальная инфляция – это ставка минус инфляция. 21 минус 9,5 – это где-то больше 11%. Больше нигде ни в каких странах, вот только, по-моему, в Республике Кирибати есть выше реальная инфляция. Не инфляция полная, там в Турции 45-46, и не инфляция Аргентины под 50-70, а разница между ключом и самой инфляцией. Вот 11 – это очень много. Но почему все-таки я согласен с Центробанком? Потому что Центробанк считает свой ключ не по текущей инфляции, а по ощущаемой и ожидаемой. То есть они нужно отнимать от 16%. То есть сейчас ожидаемые 16%. Для людей и для бизнеса главное – это ожидание. Текущей инфляции ты знаешь, что с ней делать, сколько чего стоит, как с ней бороться. А самое страшное для бизнеса и для людей – это стратегическое развитие. То есть, если я не знаю, какая будет инфляция в ближайшее время, то я останавливаю все свои стратегические планы, и жизненные, и экономические. То есть, Центробанк 21 ставит от ощущаемого, то, что говорят люди.
Но в любом случае, ключевая не должна быть равна инфляции. Это Георгий Остапкович, Сергей Калашников. Что скажете?
Зачем тогда ее делать?
Связь, безусловно, есть, коллега совершенно правильно сказал, но она не прямая. Дело в том, что ставка, она определяет покупательную способность всего населения, и бизнеса в том числе. А инфляция – это уже результат покупательной способности. Снижается покупательная способность, естественно, растет инфляция.
Так, еще повторяющиеся вопросы, то ли люди не понимают, то ли действительно есть о чем поговорить. Вот, например, 123-й. Есть потребительская корзина, и вот по ней надо мерить инфляцию. А разве не по ней меряют инфляцию?
Ну, инфляция, потребительская корзина, в принципе, сейчас у нас уже не используется. Есть инфляционная корзина, которая работает. Это раньше работали по потребительской корзине, но по потребительской корзине определяли там уровень бедности, по-моему, но я уже сейчас...
Но там в любом случае показатели меньше, чем тех, по которым меряют инфляцию сейчас.
И она совершенно для других целей. Она для потребления, то есть это участвовал Минздрав, который говорил, что человек должен потреблять, и минимальная потребительская корзина, минимальное вот жизнеобеспечение человека. То есть, когда человек может минимально обеспечить свои жизненные стандарты. И корзина у всех, она разная, опять же.
Еще говорят, не индекс Оливье, так у нас борщевой набор существует. Давайте посмотрим, что у нас с борщевым набором тогда есть и на эту тему. Сообщение от информационных агентств, вот, например, ТАСС 23 января пишет, стоимость продуктов для приготовления борща в России за прошедший год увеличилась на 25-32%. Дешевле всего будет приготовить суп с курицей, дороже всего борщ с говядиной. Вот, значит, и опять тут мы видим цифру 25%. На самом деле. От 25 до 32. Индекс Оливье, значит, тоже ближе к 25%. Тогда наши слушатели много пишут на эту тему. Мишустин, не выходя из кабинета онлайн, может посмотреть, что в каком магазине и за сколько люди купили. Статистика должна быть четкая. Статистика, насколько я понимаю, и так четкая. А есть понимание. Вот Георгий Остапкович говорил по поводу того, что у нас разница сейчас рекордно большая между ключевой ставкой и инфляцией. Есть понимание, почему это разница? Разница такая большая.
Но это политика Центробанка. Неопределенность инфляции, потому что кто что определяет, борщевой набор, Оливье или Росстат. И это политика совершенно независимая от Центробанка по поводу ключевой ставки. У них один метод, как они считают, можно задавить инфляцию, это через повышение ставки.
А вы думаете, что у них больше методов? У них больше возможностей?
У них, конечно, безусловно. Ну, во-первых, я думаю, что это вообще не функция Центробанка. В законе о Центробанке эта функция, ну, даже не первичная.
Ну, Центробанк обычно говорит о том, что он свою работу делает, теперь должно свою работу делать правительство.
А как правительство может делать свою работу, когда Центробанк душит бизнес?
Хорошо. 7373948, телефон прямого эфира. Что? Мы живем в стране статистики и отчетов, которые можно крутить в любую сторону, уверен Максим 581. Виталий, а какова была инфляция в Советском Союзе? Какова была инфляция, к примеру, при Сталине? Или инфляция в Советском Союзе – это выдумки врагов народа и меньшевистской контры? А у нас по методу «я тебе переключаю» скоро введут статью за дискредитацию Росстата. Видимо, по итогам нашего разговора предполагает 639-й. Георгий Остапкович, прошу вас.
Я просто хочу обратить внимание, Виталий разумный вопрос задал, а какова была вообще инфляция когда? Так вот, 92-93 год, если вы вспомните, инфляция была 2508% на год. Это разделить на 365 дней, это примерно 8% в день. Мы как-то пришли в ресторан «София», это на Маяковке сейчас Триумфальная. Ну, там был знакомый в ресторане, он разрешал нам приносить и распивать. То есть это очень выгодно было.
Да, понятно.
И вот мы сели в 2 часа дня и заказали еду только. К нам подошел официант знакомый, говорит, ребят, вы сколько будете сидеть? И мы говорим, ну, наверное, до 7, до 8. Он говорит, если после 6, то вы тогда оплатите сейчас чек, который я вам выпишу, потому что после 6 они будут пересматривать цены. 8% в день. Это то, что примерно сегодня у нас годовая. Но, вы знаете, никто не умер. То есть нужно... То, что делает Центральный банк, это его прямая обязанность работать со ставкой. Это называется таргетирование инфляции. Он применяет классические монетарные методы. Работает со ставкой. Это то, что делает ЕЦБ. То, что делает ФРС, это именно функции Центрального банка. Но не стреляйте в Центральный банк. Других функций у него нет. У него нет фискальных функций, он не может бюджетной политикой регулировать. У него одна функция монетарная только. Другой функции по положению Центробанка больше нет.
Еще про Росстат, уж раз мы сегодня об этом так много говорим, на днях буквально, по-моему, российская газета опубликовала историю о том, как изменились цены в Российской Федерации в 21 веке. То есть за последние 24 года, с 2001 по 2024 год. И там было написано, что цены в среднем выросли на 700%, то есть получается, что цены за это время изменились 8 раз. Довольно легко посмотреть другие официальные данные, согласно которым средняя зарплата в Российской Федерации выросла в 25 раз, соответственно. Это что, получается, мы настолько богаче стали за это время?
Проблема с зарплатой – это еще одна большая проблема. С одной стороны, та же самая статистика, нам дает реальный рост заработной платы, и даже не просто заработной платы, а покупательной способности заработной платы в среднем в 10% в год, ну, например, за 2024 год. Однако более высокая инфляция, естественно, эти 10% съедает раз, а во-вторых, дифференциация по заработной плате, она еще более сильная, чем дифференциация по потребительской корзине и по инфляции. Ну, например, Собянин буквально на днях заявил, что в Москве средняя заработная плата 140-160 тысяч рублей. Нас слушают москвичи, в том числе, говорит Москва, программа. Много ли наших слушателей получают 140-160 тысяч рублей? Я думаю, что не очень.
Кто-то получает, видимо, намного больше.
Безусловно.
Для того, чтобы среднее получилось. Ваши гости вводят всех в заблуждение. Ключ-ставка сама по себе подстегивает инфляцию, поскольку своего ничего нет, все сырье импортное, даже семена на картофель, поэтому рост по всем показателям, утверждает Игорь. Насколько я понимаю, многие спорят и с вами тогда. Тогда получается, что и вы вводите всех в заблуждение, когда говорите, что у нас своего ничего нет. 639-й говорит, может, Собянин говорил о зарплате до вычета налогов. Василий вообще, например, 281-й утверждает, что Центробанк создан Америкой, а именно USAID, которую Трамп закрыл. Что тоже, в общем, как мне кажется, сильно похоже на то, чтобы говорили потом, вы пытаетесь ввести всех в заблуждение. Центробанк Российской Федерации создан по соответствующим законам Российской Федерации. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, меня зовут. Ну, касаемо Центробанка и Минфина, в моем понимании, все-таки оно должно быть не некая единая организация, потому что, получается, Минфин вводит пошлины ввозные гигантские, естественно, это раскручивает, ну, производители вынуждены это закладывать в стоимость товара, естественно, начинает расти инфляция, Центробанк вынужден повышать ставку, естественно, мы добавляем ставку кредитования, естественно, тут мы добавляем инфляцию, в результате у нас, получается, никто не виноват, почему у нас такая инфляция. А касаемо там, что выросло в 25 раз, давайте пересчитаем в долларах. И сразу нам станет очень более-менее ясно, что как...
А зачем пересчитывать в долларах, если мы тратим в рублях?
Понимаете, извините, если раньше путевка в Египте стоила $500, там 15 тысяч рублей...
Еще раз напомню, у нас в Египет мало кто ездит. Ну, давайте все-таки, правда, вот эта история, когда человек говорит, давайте по путевкам в Египет, то есть в долларах мерить благосостояние трудящихся в Российской Федерации, надо вспоминать о том, что большинство из них про Египет ничего не знает, потому что у них загранпаспортов нет. Может быть, все-таки по хлебу больше говорить? 7373948. А Центробанк и Минфин, они должны быть единой организацией.
Да ну что?
Ну, вот только что такого, это прозвучало.
Такого не бывает. Центробанк отвечает за монетарную политику, Минфин отвечает за фискальную политику. Вот Минфин там занимается с налогами, то есть это во всем мире такое. Центробанк самостоятельно... У Центробанка несколько функций. Вот это одна из главных, это монетарные функции таргетировать инфляцию. Центробанк отвечает за массу денег, чтобы... Ну, какой-то была динамика нормальная. У нас сейчас, например, агрегат М2 растет темпами по 20% в год. То есть за 3 года он увеличился. Была масса денег у нас порядка 56 триллионов. Сегодня 100 с лишним. То есть это как бы лишние деньги на рынке. Вот это вот элемент инфляции.
То есть у кого-то денег стало больше?
Ну, у кого-то богатеют все, но с разным темпом, как говорится, богатство. У нас разница между первым децилем, самыми бедными людьми и самыми низкодоходными, и последним децилем, десятым, это примерно 15 раз. 15 раз верхний богаче нижнего. Причем последний децель, последние 10% верхние, концентрирует у себя 30% всех доходов населения. Одни вот этот последний 10% децель.
Ну, может быть, оттуда и эти высокие зарплаты москвичей?
Вы знаете, ну, это все правильно говорит Собянин. 130-140 средняя зарплата. Она считается зарплата как? И того, кто сидит на МРОТе, 19 тысяч, ну, сейчас 22 МРОТ, и, извините, там господина Сечина или кто возглавляет госкорпорации, которые отчитываются, может быть, даже не за миллионные, а за миллиардные доходы. И если это все поделить, получается, кто-то ест капусту, кто-то ест мясо, в среднем мы едим голубцы, понимаете, поэтому все верно.
Айтишник в Москве получает на руки 500 тысяч рублей, утверждает Василий 281. Ну почему, видимо, знает какого-то айтишника. 7373948. А что же наш родной автопром по курсу доллара подорожал, или получается Веста тоже за доллары делается? Не понимает. 822. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, здравствуйте, уважаемые гости. У меня, я вот сейчас прикинул индекс Биг Мака, да, то есть в 23-м году за полтора года, 33 с копеечками процента. А у меня вопрос к экспертам. А зачем нам, ну, я не буду говорить, вводит заблуждение вот с реальной инфляцией и вот Росстатом, чтобы не будоражить народ?
Нет, подождите, вот давайте все-таки, никто не вводит никого в заблуждение. Это мы подчеркнем, а второе, откуда эта разница все-таки? То есть, а почему нельзя сделать так, чтобы это была какая-то единая, понятная всем цифра?
Она всем понятна. Она всем понятна. Нужно просто методологически подойти, посмотреть набор продуктов. Это во всем мире так. Это есть система национальных счетов. Библия, как говорится, для, ну, это для христиан Библия, а там Веды для индуистов, Коран для ислама. Там все написано, как, что, чего считается. Проблемы здесь не должно возникать. То есть нужно принимать это на веру. Нигде инфляция ни в одной стране не совпадает с ощущаемой инфляцией. Нужно принять это на веру. Инфляция считается не для того, чтобы... а вот именно как макроэкономический показатель, чтобы индексировать, чтобы там, я не знаю, штрафы вводить, еще что-то. Ну не может Росстат все время подыгрывать. Или тогда давайте примем инфляцию, которая считает ФОМ. Это ФОМ для Центробанка считает ощущаемую инфляцию. Ощущаемая инфляция 15 инфом такая есть.
Да-да, 15,9, мы уже говорили сегодня.
15,9. Ну, давайте считать. Выбросим 80 тысяч магазинов, которые обходят Росстат каждую пятницу. Выбросим все регионы, которые обходят Росстат. И будем говорить вот то, что ФОМ насчитал, хотя он только в 35 регионах считает, а Росстат считает во всех регионах. Ну так складывается экономико-статистическая ситуация. Это во всем мире так делается. Это не выдумка автономная.
И все-таки можно создать какую-то единую цифру, вот по поводу которой не было бы такого расхождения между обычными гражданами и Росстатом?
Нет. Сергей Калашников. Нет, в принципе нельзя.
Нельзя,
правильно. В принципе нельзя, по одной простой причине. Что любое исследование, кем бы оно ни проводилось, государственными органами или какими-то социологическими структурами, оно преследует какую-то цель. Цели разные. Поэтому создать единый какой-то показатель нельзя. Кроме того, все эти показатели динамичны. Нельзя создать систему, которая бы просуществовала какое-то длительное время. Ну, например, потребительская корзина была создана в 1994 году, закон был принят, я его автор, для того, чтобы определять минимальную заработную плату. Минимальный прожиточный минимум. Он проработал, ну, от силы года 4-5. А потом он превратился просто в показатель, тот прожиточный минимум, для расчета штрафов. Штрафов и пособий, естественно. Жизнь поменяла сам подход. Поэтому, поскольку это динамическая структура, закрепить ее какими-то нормативными актами жесткими, типа закона, невозможно.
123-е. Ощущение об уровне инфляции – это вещь исключительно эмоциональная, потому вне экономическая и никак не научная. Сергей, 140-й. Ориентируясь по коммунальным платежам, все крутится вокруг энергоресурсов. Но если так, тогда получается, что энергоресурсы-то у нас не сильно подорожали. А, нет, в этом году они достаточно заметно подорожали. Во всяком случае, больше, чем на 9,5%. Выше инфляции. Да. В магазине год назад тратил 1500 рублей, сейчас 2000 рублей за то же самое, пишет Игорь 965-й. И вот опять это возвращает нас к истории про вещь эмоциональную. Если верить сообщениям от людей, то они вот, ну, каждый раз буквально, приходя из магазина, что называется, сканируют чеки и сравнивают их, потому что ведь, ну, редко кто покупает одно и то же и ходит в один и тот же магазин.
Это маловероятная ситуация. Потом магазины все разные. Есть магазины первой категории, не буду вам здесь говорить, ну, да. И так все знают. Есть магазины, где продукты на полу лежат, но они в 2-1.5 раза дешевле и менее качественные. Поэтому, если уж ходить, то ходить в один магазин к одному продавцу и покупать яйца только одной фабрики и молоко не 10, ну, который конечно. Выбор, а вот один там условный домик в деревне. И виски... Вот пить только постоянно Джемесон, и чтобы тогда иметь хоть какое-то представление о динамике цен.
Еще один вопрос, который в этой связи часто задается. Люди говорят, я привык покупать вот яйца этого производителя, да. Или хлеб вот этого производителя, и почему это я должен, учитывая расчеты, начать покупать более дешевые яйца или более дешевый хлеб? Мол, это тоже не позволяет достаточно объективно судить об инфляции. Сергей Калашников.
Да нет, я не могу согласиться, что один и тот же человек сегодня ходит в «Глобус Гурме», а завтра в «Пятерочку». Человек в процессе жизни находит для себя нишу из торговых точек, которая его по тем или иным показателям устраивает по формуле «цена-качество». Тот, кто покупает в «Пятерочке», он, конечно, никогда не пойдет в «Перекресток» там и
прочее. Наша аудитория как раз в основном в «Перекресток», судя по всему, ходит. Несколько сообщений про одну и ту же торговую сеть.
Поэтому, да, вот что касается приверженности конкретным производителям, это тоже пример того, что люди ригидны, они уже устоялись в своих предпочтениях. А то, что магазины разные, то люди тоже разные, выбирают себе каждый свое.
Росстату надо брать чеки и сравнивать цифры на них. Но, насколько я понимаю, что-то подобное Росстат и делает или нет?
Да, совершенно верно.
Нет, пока не делает. По нет. чекам
а где
Росстат
они берут информацию?
Готовит сейчас. И ходят переписчики. 80 тысяч магазинов в 200 с лишним городов. И переписывают каждую пятницу, если идет недельная инфляция, и каждого 5 числа, если они считают месячную инфляцию. Заносят на смартфон, и по смартфону передают в территориальный статистический орган. Но сейчас Росстат, вы правы, он разрабатывает методику, чтобы кассовые аппараты есть, чтобы по чекам переходить. Но там возникают проблемы. Потому что магазины устраивают сейл, то есть на 1-2 дня. Тебе попадет чек с сейлом, там на 20-30% дешевле. Я что, его должен учитывать? Или идет шрынкфляция? Шрынкфляция – это меньший товар, то есть вам в литровое пиво наливают 800 грамм. Это опять же меньше, а бутылка та же литровая. Поэтому они глаза в глаза Росстат делает сейчас. Никакой электрификации.
Тут понимаете, какая история? 123-й это продолжает, он говорит, чтобы они по чекам это делали, а потом предъявляли народу. Мол, мы вот так рассчитываем инфляцию. Ну, понятно же, что никакой народ не разберется в подобного
рода расчетах. А народу это нужно, что Росстат будет чекать ходить?
Ну, предположительно, после этого народ начнет доверять оценкам Росстата по поводу официальной инфляции. Ну, как-то так.
Да нет, транспорт... но это сложно.
Все цены в интернете, зачем ходить в магазины по пятницам, пишет 501. Ну, вот видите, уже и это не нравится. Ходим в магазин через дорогу, предпочитаем один и тот же набор, чек вырос на треть. 724-й от имени большого количества людей, видимо, пишет. Некоторые не знают свои льготы, а левые чеки пойдет смотреть, конечно. Ну да, вот это, кстати, тоже, Виталий. Люди не могут разобраться в документах, которые подписывают для себя... А тут, конечно, пойдут изучать, как там Росстат считает инфляцию. У нас был вопрос. Мы спросили, значит, каковы ваши предпочтения о динамике цен? Народу много. Удивительные результаты, прямо скажу. Но все-таки... А хотя я даже не смогу задать вопрос обычно, какой самый популярный ответ. Это странное голосование, мы, наверное, не будем ему доверять, и вот почему. 27% сказали, мои представления о динамике цен существенно выше уровня официальной. Еще 27% сказали, мои представления о динамике цен, она ниже уровня официальной. Еще 27% сказали, что мои представления о динамике цен на уровне официальны. И 19% ответили на вопрос, мои представления о динамике цен, она выше уровня официальной в 1.5-2 раза. Вот так вы проголосовали. Сергей Калашников, Георгий Остапкович, я благодарю вас. Спасибо.